Несправедливость. Андрей Петрович пробудился от того, что сын охотского исправника, наполовину поляк, наполовину якут, звонким голосом читал за стенкой у Адама Мицкевича. «Тихо в шензе, глухо в шензе, цо-то бензе, цо-то бензе. Пора вставать и отправляться в дальнюю дорогу». Почти с робостью он ступил на тропу знаменитого якутского тракта, самого древнего, самого опасного, который на почтовых картах империи официально именовался дорогой В-2850. Муза истории, босоногая Клио, не запомнила, с каких же пор этот тракт связывал Россию с берегами Тихого океана. От самого Якутска тянулась дорога к Аяну и Охотску, откуда бежали морские пути на Камчатку и в Америку. О, этот гиблый якутский тракт! Никто из поэтов не воспел тебя в возвышенных одах, лишь одинокие путники сложили стихи, проникнутые тревожной печалью. Гладкие скалы, гул глубины, белую глыбою ель наклоненная, лик замерзающей желтой луны, признаки смерти в земле усыпленные. Спасибо охотскому исправнику Рокоссовскому, подарил чудный шарф из беличьих хвостиков, а жена его, милая повариха, закутала соломина в доху из шкур горного барана. До заморозков ехал на лошадях, и было даже интересно. Андрей Петрович не раз видел в пути, как серебряные пружинки горностаев, описав в полете дугу, впивались в горло жирным глухарям, а птицы с испугу возносили зверьков в небеса, и оба рушились на землю уже мертвые. Встречались в пути перевернутые камни. Это трудились медведи, чтоб в подкаменной сырости вылизать вкусное лакомство черных муравьев. А на озерных корягах сидели сытые выдры и с ленивым презрением часами наблюдали, как в холодной глубине мечутся острые клинки окуней. Но скоро ударили морозы, выпал снег, лошадей заменили оленями. Из седла пришлось перебраться в нарты. Перед Соломиным раскрывалась богатейшая страна, странища, о которой в России знали тогда не больше, чем гимназисты знают о Патагонии. Он пересекал отчизну бездомных людей, живущих в дороге, посреди которой они женятся, рожают детей и умирают. «Скоро вернусь», — говорил якут якутке, а это значило, что не пройдет и полугода, как она снова его обнимет. Соломин давно испытывал сердечную слабость к якутам, считая их самым одаренным сибирским народом. Ему всегда казалось, что если условия жизни в России изменятся к лучшему, якуты еще дадут миру немало ученых, политиков, мореходов, писателей и художников. На редких станциях Соломин отпивался горячим чаем, проводники угощали его пупками нельмы и строганиной из стерляди. Из юртовой тьмы блистали, как звезды, глаза молодых якуток. Девушки лакомились волшебным напитком из мясного настоя, смешанного со снегом, который они пили через полую мозговую кость. Однажды к Соломину подвели дряхлого старика, который помнил проезд по якутскому тракту писателя Гончарова.
«Холосый человек был. Обещал ружье подоить. Да все не едет, уж не заболел ли?»
Гончаров проезжал якутским трактом после памятного плавания к берегам Японии на фрегате «Паллада». С того времени миновало ровно полстолетия, а якут все еще ждал обещанного подарка. Андрею Петровичу пришлось разочаровать старика. Умер Гончаров, давно умер.
«Жаль, а я все ружье сдал. Теперь не приедет».
За время пути отросла бородища, которая на морозе превратилась в моток жесткой проволоки, на ресницах висла бахрома инея, при мигании веки примерзали одно к другому. Над запаренными оленями нависало облако пара, слегка потрескивавшее на морозе. При переправе через бурный поток Соломин упал в воду и закричал от ужаса. Ему казалось, будто его швырнули в клокочущий кипяток. Вокруг цепенела ледяная пустыня, и он понял, что не выдержит, погибнет от стужи. но якуты тут же полоснули одного из оленей ножом по шее, быстро вывалили из него внутренности и запихнули Соломина в оленью тушу. Там он сразу отогрелся, как в бане. Наконец перед ними вырос становой хребет. С его вершины Соломин разглядел под собою бездну, в которую предстояло падать и падать. Тут он понял, какова была мера мужества предков, что не раз проходили здесь еще при царе Горохе, дабы Исаку для Москвы поискать. Рядом с ним почти кувырком пронеслись кверху полозьями сани, а олени, присев на зады, скатывались в пропасть, издавая жалобный стон, почти человеческий. От падения с этой кручи в душе Соломина сохранилось ощущение восторга и ужаса. Когда он, ощупав себя, убедился в том, что жизнь продолжается, дальнейший путь до Якутска показался ему лишь увлекательной загородной прогулкой, в конце которой обязателен веселый пикник. Правда, ему пришлось еще сходу форсировать Лену, вдоль которой могуче и стремительно неслась ледяная шуга. Но, ступив на левый берег реки, он сказал себе с большим удовольствием: «Кажется, я начинаю уважать себя». На этом берегу уже был телеграф. Якутск — для кого ссылка, для кого и родина. После всего пережитого было странно видеть барышень, выходящих из церкви, забавляли румяные гимназистки с книжками. И уж совсем чудом казалось развернуть свежую газету «Якутские областные ведомости», в которой редактором был давний приятель Петя Климов. Приведя себя в порядок, Соломин зашел в трактир «Ермак» близ старинного казачьего острога. Вкусный жирный обед он запил чудесным якутским квасом. На десерт ему подали половинку местного арбуза, чуть подсоленого. Осоловев от обильной еды, Соломин спросил полового: «Эй, малый, а губернатор сейчас в городе?» «В самый раз», — отвечал тот. Якутским губернатором был статский советник Булатов, которого Соломин знавал еще по старой службе. Потомок декабриста принял его в кабинете, из окна которого виднелась лавка. Там купец намахивал топором масло на фунты, а приказчики, орудуя двуручной пилой, распиливали на пуды промороженную тушу коровы, словно дерево. «Не как Соломин», — удивился губернатор. «Разве, Виктор Николаевич, я так изменился?» «Да вы, милейший, посидели. К тому и дело идет. Старею. А жизнь прошла, будто чихнул несколько раз. Вот и вся радость». Выслушав историю обороны Камчатки, Булатов сказал: «Я вас не отпущу из Якутска, пока не напишете статьи для наших ведомостей. Сейчас газеты России наполнены мрачными слухами о поражениях, так пусть же хоть ваш рассказ засияет торжеством маленькой победы». Соломин всю ночь писал, утром пришел с очерком в редакцию газеты, там его восторженно приветил Климов. Когда-то политический ссыльный, он так и осел в Якутске, отпустил длинную бороду, носил толстовку и валенки. Прочитав статью, Климов спросил: «Слушай, Андрюша, у тебя деньжат водится? Последние шевелятся, а что? Так не пожалей ты их, треклятых, и отбей статью по телеграфу в центральные газеты. Ну что Якутск? Пусть вся Россия знает, как сражалась за честь Отечества всеми забытая Камчатка. Некогда, мне ехать надо. Куда спешишь? Хочу как можно скорее попасть в Петербург, чтобы оправдаться в несправедливых нареканиях. Хочу правды, Петя». «Правды не найдешь», — сказал Климов. «А потому ты горячки не пари. До середины октября, пока не установится зимний тракт, тебе из Якутска все равно не выбраться». Соломину, чтобы достичь Иркутска, предстояло еще проехать около 3000 миль на лошадях. Он надеялся, что там его приголубят, посочувствуют, и покатит он на колесах дальше, прямо в Северную Пальмиру, где обязательно восторжествует справедливость. С якутского телеграфа Андрей Петрович отстучал в Москву и в Петербург свою статью о защите Камчатки от японцев. Ее сразу же подхватили столичные газеты. Русский читатель из статьи Соломина впервые узнал о подвиге безвестных камчадалов. До начала движения по Ленскому тракту Соломин прожил в каком-то угаре, жадно впитывая в себя плоды якутской цивилизации. Он посетил уроки рукоделия в приюте для арестантских детей, прослушал лекцию о микробах в училище Эверстова, побывал на концерте якутского общества любителей изящных искусств, не ужаснувшись сочетанию виолончели с гармошкой, и в полном блаженстве, приняв достойную позу, сфотографировался в ателье Атласова на Полицейской улице. За его спиною цвела божественная Ницца и росли дивные пальмы. Наконец открылась регулярная гоньба по Ленскому тракту, и Андрей Петрович с удовольствием уселся в кашовку. Лошади прытко сбежали на лед, ямщики свистнули, гикнули, помчались. Вдоль Ленских берегов раскинулись вширь зажиточные русские села. Когда-то в давние времена Екатерина II переселила сюда государевых ямщиков, и они, променяв Волжское раздолье на Ленское, обжили эти берега хозяйственно и добротно. На чисто прибранных станциях путника всегда ожидали постель и баня. К столу обильно подавали сливки и яйца, дичь и рыбу. А между ямщиками существовала круговая порука. За путника ответ держали всем миром и потому гнали лошадей день и ночь без передышки. Всюду принимали радушно, заботливо, гостеприимно. Время от времени ямщики показывали Соломину примечательные места. Здесь девка наша медведицу на дерево загнала. Тут и вот, а в прошлом годе барка с водкой разбилась. Все в реку вытекло, а в Якутске до весны тверезые жили. На этой версте жена полицмейстера сразу двойню выкинула. А тутчки моего деверя злые люди пришибли, всю почту по снегу раскидали. Была уже середина ноября, когда на горизонте мелькнули купола храмов и задымили трубы заводов. Показался Иркутск. Со дня 3 августа, когда Губницкий выкинул его за Охотский бар, Соломин успел к ноябрю покрыть гигантское расстояние, жаждая доказать перед властью свою несомненную правоту. Первым делом он поспешил в канцелярию генерал-губернатора, который управлял его приятель Николай Львович Гандатти, образованный человек, этнограф и администратор, писатель и музыкант, друг семьи Льва Толстого. Гандатти обнял Соломина. «Вот не ожидал! Сколько же лет мы не виделись!» Соломин напомнил ему, что последний раз они виделись в 1892 году на далеком Анадыре. «Меня туда черт занес в командировку, а ты как раз принял пост анадырского начальника». «Верно. Я тогда изучал быт чукчей и эскимосов». В кабинет подали чай. Выслушав горестную повесть о камчатском правлении, Гандатти сразу же загорелся. «Да-да, непременно поезжай в Питер и поведай всю Илиаду своих злоключений. У меня там большие связи, я дам тебе рекомендательные письма. Ты не оставляй этого так. Я уверен, что мои друзья в Питере устроят тебе аудиенцию у государя-императора. Ты от него ничего не скрывай. Расскажи все, как мне сейчас рассказал». Гандатти посоветовал Соломину, чтобы он, согласно чиновному положению, представился иркутскому губернатору. «У нас здесь хозяйничает Иван Петрович Маллериус. И хотя он типичный немец, перец, колбаса, кислая капуста, но человек очень твердых правил и смотрит на вещи трезво». Иркутский губернатор Маллериус смотрел на Соломина настолько трезво, что Андрею Петровичу стало не по себе. «Так вы, значит, бывший начальник Камчатки?» Соломин отвесил поклон. Сесть ему не предложили. «Так точно, имел несчастье». «Гуд», — буркнул Маллериус, — «вы-то мне и нужны». Перебрав на столе бумаги, он извлек из их груды бланк служебной телеграммы, подписанный преамурским генерал-губернатором Андреевым, который год назад благословил Соломина на камчатское княжение. Соломин в недоумении прочел. «В Иркутск прибывает душевно больной петропавловский уездный начальник Соломин, собирающийся ехать далее в Петербург для разведения кляус. Благоволите сим распоряжением водворить его в больницу для психических больных. Андреев». Малериус тут же забрал телеграмму из рук Соломина. «Извольте сесть и не двигаться», — указал он. Андрей Петрович сел и уже не двигался. «Наконец, — говорил он, — это превосходит все границы разума. До каких же пор будут издеваться надо мною? Сначала издевались на полуострове, теперь на материке. Вы не имеете права, спросите любого, я нормальный». «Это мы сейчас выясним», — сказал Малериус. Из сумасшедшего дома прибыла карета, и пара гнедых, запряженных зарею, покатила его на обследование. Соломин пребывал в отчаянии и горько заплакал, взывая о милосердии. В сонме мрачных психиатров он был бесстыдно обнажен, как новобранец, и приставлен к белой стене, как перед расстрелом. Врачи дотошно ковырялись в его генеалогии, выясняя, не было ли среди родственников отклонений от нормы. Не пьянствовали ли дядюшки, не блудодействовали ли тетушки? На все вопросы Соломин давал четкие отрицательные ответы. Психиатры почему-то не взлюбили его покойную бабушку, которая имела неосторожность в 39 лет выйти замуж вторично. По каким причинам она это сделала? «Не знаю», — отвечал Соломин, «действительно не зная. Думаю, что ей надоело вдовствовать. А кто был ее второй муж? Лесничий? В Кадниковском уезде над Волгой? Господа, перестаньте тревожить прах моей любимой бабушки. Вы, больной, успокойтесь». Врачи заставили его вытянуть руки вперед и закрыть глаза, что он покорно и исполнил, снова зарыдав. Боже, каким раем казалась ему теперь далекая Камчатка! А доктор Трушин милейшим человеком, объявил сумасшедшим, но никогда не мучил. Когда Соломину разрешили открыть глаза, он увидел новое лицо. Это был медицинский инспектор Иркутского генерал-губернаторства, почтенный муж науки доктор Вронский. «Ага», — сказал он гневно, наполняясь кровью, — «так это вы, родименькие, на меня, Колюбакину, жаловались?» Соломин хоть тресни, никак не мог сообразить, когда и зачем он имел нужду жаловаться на Вронского. Но догадавшись, что Вронский здесь самое важное лицо, он решил поговорить с ним на чистоту. «Позвольте по порядку. Значит так. Первое, с чем я столкнулся на Камчатке, было хищение бобров, смысла при упоминании о бобрах Вронского аж заколотило. «У-у-у!» — издал он гудение. «Это по вашему наущению у меня во Владивостоке произвели обыски и отобрали трех бобров!» Тут-то Соломин и вспомнил, что такое дело было еще в первые дни служения на Камчатке. Но он никогда не думал, что его судьбу вдруг перехлестнет с судьбой Вронского в психиатрическом отделении Иркутского бедлама. Уяснив для себя окончательно, что по добру, по здорову его не отпустят, он махнул рукой. «Делайте, что хотите. Мне все равно». Его упрятали в камеру для тихопомешанных, где уже сидел капитан байкальского парохода «Сынок», приятный и вежливый человек, в два счета научивший Соломина вязать морские узлы. Первые дни Гандатти думал, что, дорвавшись до иркутских трактиров, Андрей Петрович попросту загулял во все тяжкие и не беспокоился. Затем Гандатти велел сыскать Соломина и был удивлен, что его приятель тихо тронулся. Обладая большими правами в генерал-губернаторстве, Гандатти на свой страх и риск вызволил его на волю. Соломин твердил одно — «Петербург, мне надо в Петербург!» Гандатти протянул ему билет на экспресс до Владивостока. «Я тебе худого не хочу», — сказал он. «Представь, что поехал ты в Питер. Но такие же телеграммы ожидают тебя в Енисейской губернии, в Томской, в Казанской, и везде губернаторы станут проверять тебя на ненормальность до тех пор, пока ты и в самом деле не начнешь заговариваться. Поезд скоро отходит. Поезжай в другую сторону, на восток». Но именно там и родилась легенда о моем сумасшествии. Как я появлюсь в Хабаровске? Приамурский генерал-губернатор Андреев сразу же засадит меня за решетку. Гандатти велел подавать к поезду экипаж. Но в Хабаровске, доказывал он, сидят хотя бы свои люди, которые и не такое еще видели. Первое время ты воздержись городить чепуху, болтай поменьше, и постепенно все образуется. А до Петербурга не доехать, что ты, милый? или порядков наших не знаешь. Не будь наивен. Гандатти не поленился довести его до вокзала, даже посадил в вагон и терпеливо дождался второго гонга. — У тебя деньги-то есть? — спросил он. — Откуда? — Держи. Отдавать не затрудняйся. Поезд тронулся. Не имея при себе никаких вещей, кроме пальто на плечах, Соломин потащился через состав с одного тамбура на другой в салон ресторана. Там он, стесняясь перед публикой за свои грязные манжеты, попросил водки. Ну и чего-нибудь закусить попроще.